Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава,
Илукстен,
Даугавпилс,
Индра,
Резекне,
Карсава,
Малта.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. Сегодня мы вновь обратимся к теме предпринимательства и гость программы Ромуальд Петров, сооснователь компании Neon Underground, которая занимается производством неоновых вывесок. Идея для неочевидного бизнеса пришла, когда пришлось обустраивать квартиру и было желание как декор использовать неоновую вывеску. Но Ромуальда смутила цена, и он сказал девушке, что попробует сделать сам. В итоге это переросло в полноценный бизнес. А как развивалась идея, почему именно в Даугавпилсе, а также при чем здесь море и судоходство, узнаем в разговоре с Ромуальдом Петровым.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Ромуальд, добрый день.
Добрый день всем.
Мы в прямом смысле находимся в андеграунде, под землей.
Да, находимся мы на самом деле под землей. Именно производство, сборка неоновых вывесок находится здесь. Это бывшее бомбоубежище. Место такое было выбрано специально, потому что здесь всегда тепло, относительно тепло, несмотря на зиму холодную или жаркое лето, здесь всегда плюс 18-19, и это позволяет достаточно хорошо экономить на отоплении. Вот, квадратуры здесь нам пока что хватает, место было выбрано, исходя из реалий и предложений на рынке. То есть мы изначально искали подвальное помещение, чтобы экономить в будущем на теплопотерях.
Neon Underground, как судя из названия, и занимается производством неоновых вывесок. Здесь именно на месте в Даугавпилсе что происходит?
Сразу оговорюсь, мы не производим неоновые вывески, мы производим LED-неоновые вывески. Они отличаются тем, что в неоновых стандартных вывесках изначально достаточно старая технология, и уже больше несколько сотен лет. Вот. Технология заключается в том, что стеклодувы выдувают стекло, и в это стекло загоняют газ, и под большими напряжениями газ начинает светиться. В основном это газ неон и аргон. То есть оттуда и пошло название неоновых вывесок. Мы занимаемся новым поколением, так скажем, неоновых вывесок. Это LED-неон. LED-лента, вставленная в силиконовую оплетку, которая дает точно такое же неоновое свечение, как и стандартный неоновый вывеска, только он намного более дружественный по отношению к среде, плюс она намного более энергоэффективна. Вот еще одно отличие, что в неоновых вывесках встречается стекло, а у нас все-таки это акриловое основание, то есть это пластик, и неоновая лента вставленная. Она, по сути, силикон, который нереально повредить, сломать и что-то ему сделать. То есть она не бьется. Здесь, в Даугавпилсе, у нас производство, относительно производства, это больше сборка, потому что компоненты мы здесь не производим, мы компоненты закупаем напрямую из Китая, и здесь только собираем вывески. Да. Очень много ребят у нас работают удаленно из дома, те же макетировщики, менеджеры по продажам и все остальные здесь. Вот именно сборка неоновых вывесок. Фрезеровка также происходит в отдельном месте, мы ее берем как аутсорс, то есть внешнюю услугу, и привозим сюда уже заготовки.
И здесь уже все компонуется в итоге вот эту надпись, которая светиться.
Да, именно так. И конечный продукт получается здесь, он вставляется, он тестируется, упаковывается и отправляется заказчику.
Ну да, первая ассоциация с словосочетанием неоновая вывеска, это что-то из 70-х, 80-х, по той старой технологии, что вы рассказали. Ну, а во-вторых, это не самый очевидный бизнес, когда вот если говорить о предпринимательстве, о бизнесе, то наверняка у людей какие-то совершенно другие представления, такие, например, конвейер, заводы, фабрики. И неоновая вывеска, как говорится, далеко не в начале вот подобного списка может возникнуть. Как вы пришли к этой идее?
Да, здесь достаточно интересная история. Началось все с того, что я ходил в море, я был морским инженером. В одном из перерывов ко мне обратилась девушка, показала мне рекламу в интернете, где она увидела неоновые вывески, такие же LED-неоновые вывески, которые производились в Великобритании. И она предложила, давай закажем, как раз покупали квартиру, она предложила, давай закажем неоновую вывеску себе как декор. Я подумал, почему бы и нет, можно попробовать. Потом мы посмотрели цены, увидели, что цены на такую неоновую вывеску где-то 40 по 40 сантиметров более 300 евро. Мне, честно говоря, было жалко этих денег.
И как-то желание поугасло, да?
Да, желание поугасло, и я сказал, за такие деньги я тебя сам их сделаю. Вот, параллельно, пока я ходил в море, я активно читал литературу, связанную с бизнесом и саморазвитием, потому что было на это свободное время. И как-то так мы пришли к тому, что в Латвии нету производителей неоновых вывесок, и в принципе ниша свободна, никто об этом не знает, потому что это было еще в 19-м, это как раз был ковидный год, 19-20 год. И мы решили, почему бы нет, попробовать. Я ушел на следующий контракт, закупил всех расходников, всех материалов, что, возможно, понадобится, чтобы поэкспериментировать, самому создать такую вывеску. Вот, по приходу тестировал, собрал, то есть мы там достаточно немного туда денег вложили, порядка 10 тысяч было на первый закуп, и попробовали, получилось, у девушки был Инстаграм, мы попробовали предложить ее подписчикам такие работы, так как их не было вообще в Латвии, это была новинка, и они охотно заинтересовались. Неоновый бизнес как таковой, идея была даже не ради бизнеса, а ради того, чтобы понять вообще, как работает вообще это узнее Майдарбиба.
А какая начальная стадия? Все же 10 тысяч, ну, не маленькие деньги для большинства жителей Латвии. Ну, вот так, чтобы просто поэкспериментировать.
Ну да, ну, получается так, у меня было большое желание поэкспериментировать с тем, то есть как строится бизнес вообще в Латвии, в мире и вообще. Надо было с чего-то начинать, с чего-то пробовать. Для этого нужна была хорошая идея. Да, вот эта идея пришла сама, и я решил, почему бы не попробовать. С точки зрения денег, да, 10 тысяч – это достаточный капитал, но мы брали все с запасом, и я не жалел денег на эксперимент. Это было мое такое дорогое хобби, так как я ходил в море. В море, мы знаем, деньги зарабатываются достаточно хорошие. Вот, и не было проблемы проинвестировать ради такого грандиозного эксперимента, потому что хотелось, чтобы все получилось с первого раза. А мы знаем, что большинство бизнесов закрывается в первые разы. То есть успешный бизнес там хорошо, если с третьей, четвертой попытки пойдет. Не хотелось тратить время на эти эксперименты, хотелось с первого раза, чтобы все было хорошо. Поэтому было принято решение, лучше сейчас заплатить больше деньгами, чем потом временем.
То есть это не просто было так, что, как сказали, я сам сделаю именно для личного пользования, для декора квартиры, но и плюс какое-то вот уже количество, чтобы продать, прощупать рынок, я не знаю,
да,
как это, да?
Примерно так. То есть получается, первая мысль была, да я сам себе сделаю за такие бабки, то есть это столько не стоит, мне кажется. Вот, и потом я ушел в море, все обдумал, изучил технологии, как это есть, там, пообщался с китайцами, с теми же производителями неоновых вывесок в Китае, потому что 90% производится в Китае, даже непосредственно то, что распространяется в той же Англии и во всех других странах, даже у нас в Латвии, это просто перекупы, которые распространяют китайскую продукцию. И с китайцами вышел на связь, пообщался, понял, что и как, и уже в море непосредственно было принято решение, что есть смысл вот такой бизнес попробовать, так как есть такое желание.
А сам уход больше в бизнес, он всегда витал, ну, в голове были какие-то воображения, потому что…
Изначально витал, да.
Да, то есть, работа в море для многих кажется это вот надежное, то есть это хорошие деньги, как бы чего дергаться. И опять же упомянули, что читали бизнес-литературу, это все в совокупности, то есть был же поиск какой-то идеи, ну, куда шагнуть, да, или
не
что?
Не совсем, так скажем.
Да, вот.
До определенного времени я думал, что буду всегда ходить в море, достигну высот, стану там старшим механиком, потому что я с точки зрения инженерии шел, вот, и буду хорошо зарабатывать, жить, но после второго-третьего контракта я начал понимать, точнее, даже в первом контракте к концу я начал понимать, что достаточно скучно, а на втором-третьем контракте было время, чтобы слушать аудиокнижки, читать книжки, развиваться и двигаться в этом направлении.
А не было хоть сомнений, потому что сами сказали, что многие бизнесы в короткий срок прогорают. У вас была доля сомнения, что может все же это не выстрелит?
Не было.
И почему была вот уверенность, что выстрелит?
Смотрите, не было никакой уверенности, потому что не было цели, чтобы это выстрелило. Была другая цель, была цель получить опыт. Да, то есть в любом из исходов мы бы получили опыт. Просто опыт хотелось получить как можно скорее, чтобы понять, что работает, что не работает и как это работает. С того, что вы сказали, упереться и делать. Я скажу так, если упереться и делать, рано или поздно получится с любой идеей. Просто насколько она нужна рынку и так далее.
И запас прочности человека.
Да, запас прочности человека, запас финансов человека и совокупности остальных факторов. То есть, если упереться и делать, все будет. Вопрос, насколько сильно упираться. Да? Здесь получилось так, что нам долго упираться не пришлось. То есть, получилось так, что мы попробовали, сделали, попробовали выложить, увидели отклик от людей и начали дальше это развивать. Но средства были вложены, была уверенность, ну, потому что если в Латвии такого нету, и была идея, а что если попробовать, ну, то есть привить людям, что это круто, что это классно, если вот нам это нравится, попробовать сделать так, чтобы это всем понравилось.
Где тот момент, когда это стало уже, я так понимаю, основным видом деятельности, ну, заработка, да, а не параллельно вот море и что-то, поиск экспериментов?
Где-то в течение первого года мы поняли, что можем развиваться. И...
Это после 19-20 года,
да,
уже?
Да, да. Ну, наверное, даже в 21-19 только была эта идея, потом было море, еще порядка полугода. Вот, потом я пришел, начал развиваться, закупились, продали первую работу, потом ушел в море. И вот после этого в 21-м основали официально юрлицо, да, и уже, наверное, в середине 21 года это стало основным. Да, в середине 21 года я последний раз ходил в Клайпеду сервисным инженером, вот, на 4 недели. И уже параллельно этому уже шел бизнес, уже даже были люди, которые на нас работали, то есть были на зарплате. Вот, и я понял, что лучше инвестировать свое время туда, нежели в работу инженера. Потому что мне просто это больше нравилось, тут даже не с точки зрения денег, а с точки зрения потенциала роста и всего остального. Вот, и да, с 21 года я ушел с найма и активно занимался этим бизнесом, ну и параллельно какими-то другими проектами, интересующими меня и, так скажем, удовлетворяющими мои амбиции. Вот.
А как близкие, родные восприняли, не знаю, в первую очередь родители? Ведь окружение видело, вот есть, опять же, если возвращаемся к такой стандартной форме мышления, что есть стабильный заработок, тут такая, ну, вообще вроде плюсы, но полная неопределенность, да. Были попытки отговорить или, наоборот, поддержка?
Я скажу так, я достаточно такой человек, очень основательный в своих решениях. Если я решил, тут нет смысла что-то переубеждать и пытаться что-то делать. Родители, поначалу, особенно отец, говорил, да кто эту фигню вообще будет покупать, зачем ты вообще это делаешь? Вот. Но, несмотря на это были слова, но действиями максимально все равно поддерживалось. То есть, ну, я не верю, что это купят, но если что-то надо, я тебе помогу. Вот. Ну, то есть, примерно так он не верил и делал, и помогал с самого начала. Потому что он тоже по профессии радиоинженер, то есть у него большой был опыт с точки зрения пайки, мелких деталей и всего остального, сборки и оптимизации технологических процессов. Говорил, да зачем это все надо, но продолжал помогать.
То есть это из таких родителей, которые ворчат, но все равно
примерно помогают. Так, да. И получилось так, что достаточно быстро мы начали развиваться, и достаточно быстро пошел спрос на эту продукцию, и вопрос отпал сам собой, типа, а кто это будет покупать, когда ты видишь, что у тебя постоянно идут заказы. Да, как бы, ну...
Кто-то покупает.
Да. Кому-то, видимо, это надо, раз на это люди готовы тратить деньги. Вот, и вопрос просто... потихоньку там, в течение первого года он отпал как таковой, зачем ты это делаешь? Ну, потому что это приносит деньги. Вот.
Латгальская студия. Ноат Виском, Радио 4.
Латгальская студия продолжает свой эфир. А еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях Армуальд Петров, сооснователь компании Neon Underground, который занимается производством неоновых вывесок в Даугавпилсе. Ну, с продолжением беседы, в контексте вашей программы, я так понимаю, и участвовали в бизнес-инкубаторе с агентством развития инвестиций. Так ли это было? И, может, поправьте, если что-то неверно сказал, и насколько это было важно.
ЛИА поддерживает и софинансирует как аренду помещений.
Это, чтобы для наших слушателей, это Латвийское агентство развития инвестиций при Министерстве финансов.
Да, именно так. Раньше это было Magnetic Latvia и инкубационная программа, сейчас это тоже все под ЛИА, то есть, по сути, все то же самое, только немножко с другим названием и с чуть-чуть помененными условиями. Вот. Но принцип работы тот же. То есть с ними заключается договор, ты должен быть достаточно юным предприятием, мне кажется, до 5 лет. Вот. И тогда они помогают, софинансируют закупку расходников, материалов, каких-то внешних услуг, которые мы должны заказывать, ну, которые мы хотим заказывать, ту же SEO-оптимизацию, переводы на разные языки, привлечение консультантов и всего остального, те же CRM-системы, которые помогают в управлении, то есть они это софинансируют, и также аренду помещений, даже ту аренду, в которой мы сейчас находимся. Вот. Ну, то есть они софинансируют таким образом, что сначала ты платишь все из своего кармана, ну не своего, из кармана предприятия. То есть, допустим, у нас закуп там, на 20 тысяч неоновой ленты, мы закупаем на 20 тысяч неоновой ленты, и программа софинансирует 30%. То есть мы закупили на 20 тысяч, и подали все отчеты, получили ленту, сделали фотофиксацию, все подтвердили, и потом нам возвращается 30% от потраченных средств, от вложенных средств, так скажем. Вот, получается, можно вернуть там, до 6 тысяч на 20 вложенных с внешними услугами. Немножко другая ситуация, так же, как с арендой, софинансирует до 50% на такого рода мероприятия. Вот, и этим мы активно пользовались, потому что это просто делает бизнес рентабельнее и добавляет ликвидности в бизнес, и можно свободные средства, опять же, пустить в оборот.
Но это же всегда какой-то временной период, потому что потом все равно надо выходить на полную самоокупаемость. Это же тоже не всю жизнь тебе вот поддерживает так.
Я бы сказал, изначально строить бизнес надо с полной окупаемостью, а это просто как доп, который дает больше ликвидности, больше, ну так скажем, быстрее раскручивает маховик, чтобы ты быстрее развился. Да? Естественно, ждать помощи от инкубаторов, надеяться и быть рентабельным, считать рентабельность и быть рентабельным только благодаря инкубатору, это немножко абсурд. И всем понятно, что так не будет работать. Да, то есть изначально бизнес должен сам себя окупать, а потом, чтобы это было быстрее и чтобы было больше, как я уже говорил, ликвидности, есть смысл принять участие в такой программе.
То есть это должно быть больше как стимулировать, а не такая, ну,
это не это,
подушка, да, выживания.
Да, это не поддержка, это не подушка безопасности, так скажем. Это больше стимул быстрее развиваться. Да, то есть просто получаешь, грубо говоря, 30% скидку на все материалы, которые ты можешь потом, опять же, инвестировать в тот же маркетинг и больше клиентов получить.
Роман, а тогда где та золотая середина, грань между тем, чтобы предприниматель, бизнес, ну, сам старался, искал варианты рынка сбыта, как бы улучшая качество товара, сервиса, и одновременно между второй стороной, когда и различные гранты самоуправлений, государственные гранты, еще какие-то поддержки, которые вроде из лучших побуждений, но из вышесказанного, я так понимаю, немножко могут так расхолаживать неопытного человека. Вот есть какая-то грань или это такое зло, можно тогда назвать?
Это относительное зло, да, то есть, которое показывает, вот же, все шлихом, мы тут помогаем. Но когда это лучше сделать? Мне кажется, когда уже бизнес приносит доход, и ты можешь как минимум одного работника содержать, будь то себя или любого другого сотрудника, тогда есть смысл начинать думать, ну, то есть спустя где-то год активной работы и понимание, что идет оборот, идет всегда в плюс, тогда подаваться на такие программы. Но насколько я знаю, такие программы все равно просят финансовые отчеты и план прогресса на 2 или на 3 года, чтобы оценить, могут ли тебе вообще взять такую программу. То есть получается так, если ты изначально не жизнеспособен, просто не возьмут в эту программу и не будут поддерживать. То есть сами программы и эти институции обезопасивают тебя от таких нежизнеспособных бизнесов. Так, если смотреть только с этой стороны, то это вообще не зло, это только помощь, потому что они за тебя же делают твою работу. И нежизнеспособные бизнесы все равно получают огромный плюс от этих жилья и импульсов всех остальных, потому что их оценивают уже компетентные люди, которые могут сразу сказать: слушайте, ребят, у вас тут немножко с бизнес-моделью не в порядке, и, пожалуйста, доработайте свою рентабельность, потому что пока что вы не окупитесь, если вы будете без нас. То есть юные бизнесы могут получить такой фидбэк, то есть отзыв от этих инстанций, институций, которые покажут и скажут, над чем надо поработать, чтобы стать окупаемым, и только после этого они вас примут.
Как обычно воспринимают, не знаю, может, есть знакомые из бизнеса или какое-то личное представление люди, потому что здесь как, это экспертная оценка, она абсолютно безличностная, то есть есть, к примеру, какие-то модели, вот бизнес-проектирование, какие-то расчеты, а есть же внутренние ожидания, то, что мы тоже вначале сам говорили, то есть человек уверен в своей идее, возможно, он горит, а тут ему сообщают, что, ну, товарищ, это не заработает. Как вот этот, многие ли готовы, ну не то чтобы переступить себя, а принять, что они не все до конца продумали?
Я расскажу, есть у меня хорошая мысль на этот счет. Те люди, которые не готовы принимать критику в свой адрес и понимание того, что идея не жизнеспособна, таким людям, наверное, не стоит идти в бизнес, потому что идешь ты в бизнес с точки зрения того, что я ничего не знаю. Покажите мне, расскажите и докажите мне, что так оно есть. Изначально, да. То есть ты должен понимать, что ты в любой свой шаг можешь сделать неверным. И осознавая все риски, все равно его делать. Просто идти вперед, ошибаться, набивать шишки, падать, вставать и опять идти. Опять падать, вставать, опять идти. Тебе говорят, здесь не так, хорошо не получилось, там, зайти в дверь, влезем в окно и так далее. То есть вот это вот упорность, настойчивость, плюс корректировка всех своих ошибок, то есть тебе сказали, да, окей, рентабельный бизнес, не вопрос, не буду ли я его делать. Эта мысль не возникает у предпринимателя, все, больше не буду это делать. Мысль у предпринимателя возникает другая. Как мне сделать, то есть что мне надо сделать, чтобы это стало рентабельно и нужно? И отвечая на этот вопрос, то есть он дальше развивается и становится настоящим предпринимателем, который что-то предпринимает, они просто отказываются от идей.
А те, кто не соглашаются, по сути, они покидают эту отрасль. Ну и не надо лучше, да?
Да, лучше не надо, потому что будет большое разочарование. То есть предприниматель должен быть готов разочаровываться каждый день. Вот во всем. И следующий день опять вставать с хорошей надеждой того, что будет, и с предыдущим опытом.
Бизнес в Латгале. Недавно в Даугавпилсе прошел как раз Латгальский бизнес-форум, где были представлены разные компании. Румальд, вы были также в числе одним из спикеров, представляя вот такой малый, средний бизнес. Да. И если обобщить, то в целом можно ли в Латгалии вести бизнес, открывать и быть успешным?
Вопрос, с какой стороны вы спрашиваете? Для Латгалии, конечно, нужно, чтобы здесь вели бизнес. Ну, то есть это то, что способствует выживанию региона. Для предпринимателей, конечно, тоже. То есть, а где вы еще будете вести бизнес, если не здесь? Ну, то есть, уехать в ту же, не знаю, Германию, Францию, Испанию, Италию и пытаться строить бизнес там, где вы не знаете никого и ничего, то есть, и вам ни менталитет непонятен, ни
тех правил,
юриспруденция, да. Конечно, ни бухгалтерия, ни все остальное. Конечно, лучше строить здесь, как минимум для начала. То есть, никто не говорит, что надо ограничиваться Латгалией. У Латгалии есть свои плюсы и свои минусы, и свои правила игры, по которым стоит играть. И по-другому тут никак. Останавливаться на Латгалии, я бы, наверное, сказал нет. Начинать с Латгалии, если мы из Латгалии и из Латвии, почему бы да. Ну, то есть максимально да. И даже я бы сказал, если сравнивать с другими регионами, даже с той же Ригой, лучше в Латгалии, чем в Риге. Вот мы сейчас открыли с еще одним сооснователем стартап. Несмотря на то, что я и он находимся и живем в Риге уже порядка 10 лет, вот, но все равно фирму и юридическое лицо открыли в Даугавпилсе и в Латгалии, просто потому что здесь намного более дружелюбные условия для бизнеса.
Что имеется в виду вот под этим, дружелюбные условия для бизнеса?
Объясню. Во-первых, здесь есть такая история, как СЭС, специальная экономическая зона, то есть специальная экономическая зона, которая помогает и делает хорошие скидки для предприятий в развитии. Также здесь ЛИА, люди куда более отзывчивые, чем в Риге, просто потому что поток людей меньше, и у них, у самих работников всех институций, есть больше времени уделить тебе и помочь тебе решить какую-то твою проблему или дать совет. В Риге такого нету. В Риге, ребят, извините, у нас там 200 человек, если вы там сами ничего не сделаете, вы идете гулять. Да, то есть с точки зрения помощи здесь намного лучше, больше, и если, конечно, у вас рентабельный бизнес, вам подскажут, как еще его сделать рентабельнее. Намного лучше, чем в Риге.
Вопрос безопасности, актуализирующий, который стал актуальным там в последние пару лет, граница с Россией, Белоруссию. Беларусь ведет гибридную войну, выталкивает нелегалов. Россия продолжает агрессию против Украины, Министерство обороны объявляет антимобильный план, то есть общество не понимает иногда, что думать, не до конца все объясняется. На ваш взгляд, как бизнес на это реагирует? Он теперь смотрит больше на регион с опаской или наоборот видит какие-то перспективы?
Вы имеете в виду с точки зрения бизнесменов?
Да, именно вот предпринимателя. Да. Что я открою здесь бизнес, а потом здесь непонятно, что может произойти.
Ну, на самом деле, конечно, это все идет с опаской. Я знаю людей, которые даже с Риги закрывают бизнесы, продают предприятия и пытаются передислоцироваться, чтобы обезопаситься и заранее, допустим, подготовиться и начать с нового листа с определенной подушкой безопасности денег, ну, бизнес в других регионах. Это их выбор, это тоже хорошо, почему бы и нет. Тем более, как я уже говорил, надо двигаться дальше и развиваться. С другой стороны, пока у нас все хорошо, мы здесь, мы экспортируем по Европе. И, понимаете, ничего кроме того, что надеяться, у нас не остается. Ну, то есть, если я говорю за себя, да, и просто продолжать делать. Есть такая история, как форс-мажор. Вот в бизнесе можно прогнозировать все, кроме форс-мажора. Вот такая непонятная ситуация, это и есть форс-мажор. То есть, если мы его не можем контролировать и как-то обезопаситься от него, нет смысла на него обращать внимание, потому что ты все равно никак на эту ситуацию не повлияешь. Те люди, которые могут повлиять, спокойно передислоцировать бизнес, да, почему нет, пускай делают, это их выбор, и, возможно, они выиграют, а, возможно, и нет. Ну, то есть, мы не можем этого предсказать, нет никаких пока что данных, свидетельствующих о том, что это выигрышная или проигрышная стратегия. Просто то, что есть.
Румальд, наверное, уже ближе к заключению, к завершению передачи. Опять еще один общий вопрос. Часто я слышу, ну, наверное, последние лет 20, как минимум точно, может и больше, о том, что Латгалия – это перспективный регион для развития, куда бизнес может вкладываться. Но есть обратная сторона, что эта перспективность может, ну, вот так и застрять в этом, быть вечно перспективным, а где эти результаты, где это выстрелит, что мы видим действительно, что это работает или так. Вот хотел бы услышать твой комментарий. Действительно можем говорить о некой перспективности?
Насчет перспективы я вам даже так не отвечу, насколько это перспективно. Перспективно там, где рождаемость больше, чем смертность. Если рассматривать, ну, все большие компании выходят только на то, что на те рынки, которые развиваются. Да. То есть мы видим вообще не только по Латгалии, а по всей Латвии деградацию.
Ну, в таком контексте про Латвию, да, как бы не очень перспективно звучит.
Да, вообще не перспективно, да, то есть если с этой точки зрения мы смотрим, ну, не перспективно. Если мы смотрим с какой-то другой точки зрения, которую как-то обосновывают те люди, которые говорят, что это перспективно, возможно, это перспективно. Я вам рассказал, что перспективнее начинать бизнес в Латгалии, чем в Риге, потому что есть какие-то определенные программы, которые доступны для Латгалии относительно Риги. В моем субъективном понимании, здесь более перспективно открывать предприятие. Это не значит, что не торговать на Ригу или не выходить с партнерами из Риги. Нет, именно вот здесь, допустим, развивать бизнес, потому что здесь рабочая сила дешевле, и аренды дешевле, и да, даже тоже отопление дешевле. Да? Относительно Риги, возможно, это перспективно. Относительно какой-нибудь Франции, далеко не факт. Вот, ну, то есть, смотря с чем сравнивать. То есть, есть варианты роста, есть, если сюда будут приезжать люди, и государство как-то поспособствует, или самоуправление поспособствует тому, чтобы у нас был приток, а не отток, такое огромное население, это станет более чем реально перспективно со всех сторон.
Румальд, большое спасибо за беседу. А еще раз напомню, что сегодня в Латгальской студии мы беседовали с основателем компании Neon Underground в Даугавпилсе Румальдом Петровым.
На этом программа «Латгальская студия» прощается с вами до следующей пятницы. Над программой работали Сергей Кузнецов и Карина Важная. Если вы что-то пропустили, то нас можно найти и послушать в архиве Латвийского радио 4. Там доступны все выпуски «Латгальской студии». Кроме этого, программа доступна в мобильном приложении Латвийского радио. Встречаемся там, где вам удобно.
Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава,
Илуксте,
Даугавпилс,
Индра,
Разокна,
Карсава,
Малта.
Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.